Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Сегодня в нашей студии директор инди-лейбла «Ями Мьюзик» Ильяс Гафаров. Ильяс, добрый день.
Добрый день.
В этом году лейбл отметил юбилей. Вам исполнилось целых 10 лет, и за это время вы сделали настоящий рывок в продвижении современной татарской музыкальной культуры. Вы показываете слушателю новую музыку, как она может звучать иначе. Но если мы вернемся на 10 лет назад, как создавался лейбл «Ями Мьюзик» и какую цель вы перед собой тогда поставили?
10 лет назад, когда мы открывали свою первую студию, нашей главной целью было собрать вокруг себя комьюнити музыкантов, артистов, сонграйтеров, которые хотят привнести что-то новое в татарскую музыку, разнообразить ее жанрово, делать что-то более качественное, чем было на татарской сцене тот год. Спустя 10 лет я могу, наверное, констатировать, что мы все еще привержены этой цели. Сейчас у нас достаточно большое количество групп и музыкантов, которые работают вместе с нами, мы с ними делаем самые разнообразные интересные проекты, как и офлайн, так и онлайн. Если раньше нам приходилось придумывать все самим, то есть придумывать новые аранжировки, придумывать новые более качественные способы записи, то с течением времени это научились делать и сами музыканты. Артисты сплотили вокруг себя достаточно сильных разнообразных музыкантов. Каждый, допустим, силен в своем жанре. Они уже сами определяют свое качество звучание как на студии, так и на живых выступлениях. С точки зрения жанрового многообразия, можно сказать, что сейчас в татарской музыке есть практически все направления, которые есть у других народов, то есть будь то электронная музыка, рок-музыка, фолк-музыка или новые жанры поп-музыки. Это все мы активно поддерживаем, стараемся улучшить качество звучания каждой группы в силу тех возможностей, которые у нас есть.
С какими проблемами вы сталкивались на пути именно становления лейбла?
Ну, изначально мы все учились сами на своих ошибках, начиная от постройки студии, заканчивая первыми записями и аранжировками.
Первая студия у вас была в Доме актера.
В Доме актера, да, в каморке, что за актовым залом, как поется в известной песне. Фарид Рафкатович Бекчентаев нам предложил разместить студию в бывшей кинопроекторной. Мы ее своими силами, своими руками вычищали, ремонтировали, обустраивали, привезли туда оборудование, которое собирали каждое по крупицам, у кого что есть, то есть начиная от компьютеров, заканчивая микрофонами. Таким образом, со временем у нас на студии начали работать талантливые звукорежиссеры, начали приходить талантливые сонграйтеры, музыканты. Один из них, например, вот Оскар Юнусов, который впоследствии собрал группу «Гауга», или, например, первые свои по-настоящему качественно новые записи у нас начинал делать Ильгиз Шахразиев, также активно выпускали хип-хоп-альбомы. Мы также работали с музыкой не только на татарском, но и на других языках. Например, у нас был фьюжн-проект на кумыкском. В общем, экспериментировали как могли. В результате этих экспериментов у нас постепенно выработалась своя технология, свой метод работы с музыкальными проектами, что, конечно, сильно помогло нам в дальнейшей работе над различными фестивалями, в работе над коммерческими проектами. А с точки зрения аудитории, действительно, вначале никто не представлял себе, кто может слушать такую музыку. Мы в первую очередь старались выпускать такой продукт, который нравится в первую очередь нам. В первую очередь самим музыкантам, чтобы было не стыдно показать своим друзьям, коллегам. Так оказалось, что людей, мыслящих так же, как мы, достаточно много. Мы начали видеть их на фестивалях, на которых мы выступаем, на сольных концертах. Естественно, сильно помог в распространении музыки и интернета, и социальные сети. Со временем появился доступ на все международные цифровые площадки, языке, то мы сейчас активно развиваем. И если там, в 2013 году мы выкладывали альбом где-то ВКонтакте для бесплатного прослушивания в свободное пользование всем нашим слушателям, то сейчас их можно совершенно легально прослушать на цифровых площадках, и количество слушателей, вот, допустим, по итогам прошлого года мы насчитали порядка 3 миллионов прослушиваний за год.
То есть суммарно.
Да-да-да, это достаточно приятная для нас цифра, это значит, что потенциал такой музыки есть, и даже если это визуально иногда не так очевидно, допустим, мы делали концерты и на 200 человек, и на 300, угу. Вот недавно на дне рождения в Соли мы собралось более 600 человек, то цифровые площадки помогают более-менее адекватно оценить количество твоей аудитории, потому что тебя слушают не только в Казани, но и вообще по всему миру, так как татары живут не только в Татарстане, но и в регионах России, и за границей. Это еще такой способ держать связь, наверное, для них, держать связь с своей родиной, с современной культурой, с современным языком, с современной музыкой.
Но на самом деле произведения исполнителей лейбла Yummy Music слушают не только татары, и русские есть. Прям есть действительно фанаты некоторых групп.
Это очень приятно. И мы это начали замечать, когда стали организовывать наши сольные концерты. И действительно, туда приходила самая разная аудитория, можно сказать, даже 50 на 50. Половина людей, которые понимают татарский и хотят слышать современную музыку на родном языке, а половина из них были люди, не понимающие язык, но при этом тоже желающие услышать качественную музыку локального производства, то есть ходить на татарстанские группы, которые играют качественную музыку.
Хочется спросить, а как слушатель относился к альтернативной музыке в самом начале?
Если брать самое начало, допустим, у нас была группа Тифак, и мы выпустили свой первый альбом еще в 2007 году. Uh-huh. В те времена музыка распространялась при помощи CD. Кто-то переписывал музыку с телефона на телефон таким кустарным способом. Естественно, татарский рэп для того времени был своего рода экзотикой, диковинкой. Многие, допустим, редактора радиостанции, журналисты, музыкальные критики сначала относились к этому скептически, потому что думали, что татарский язык не предназначен для ритмичной поэзии. Но мы уже в то время знали, что на самом деле на любом языке можно сделать качественно и рэп, и рок, и поп, и электронную музыку, потому что у нас были уже примеры достаточно известных артистов из Франции, из Турции. То есть мы сами выросли на качественной музыке на разных языках, и поэтому верили, что в этом есть потенциал. Просто если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот мы и решили сделать это сами. И оказалось, что уже в начале нулевых есть такие же энтузиасты, как мы. Допустим, была известная группа Алконат. В то время набирала популярность Мубай. И они каждый из них были первопроходцами в своих жанрах, в своих музыкальных направлениях. Наше поколение вдохновлялось, например, работами Зули Камаловой, которая уже в конце 90-х выпустила альбом, который высоко оценили критики из австралийской музыкальной индустрии. Позже ее высоко оценили и в Европе, и так она стала известна чуть ли не на всю Россию.
А сколько сегодня исполнителей в лейбле?
Зачастую мне самому даже сложно в уме всех перечислить, но, допустим, на дне рождения у нас было 10 исполнителей музыкальных коллективов, но на самом деле их намного больше, потому что мы выпускаем еще музыку совершенно молодых артистов или артистов не из Казани, которых еще не слышали вживую на больших сценах. Есть такой этап у молодых артистов, когда написана хорошая песня, есть на нее хорошая аранжировка, и самый быстрый способ — это записать ее на студии и дать послушать своим друзьям, своим подписчикам. Вот. И мы такие инициативы тоже поддерживаем и выпускаем очень интересных артистов-сонграйтеров родом из самых разных районов Татарстана. То есть это Челны, Елабуга, Сабы, кто-то там живет в Мензелинске, mm-hmm. и так далее. С учетом, если посчитать вообще всех, кого мы выпускаем, там наберется порядка 20 самостоятельных артистов.
Сегодня одной из актуальных проблем является незнание татарского литературного языка молодежью. И культура же массовая, как мне кажется, может помочь в решении этой проблемы. Но отражается ли вот это как раз-таки незнание татарского языка на музыкальной индустрии?
Ну, естественно, отражается. Мы сами, в том числе при записи композиций, участвуем в совершенствовании произношения, допустим, на произношении некоторых вокалистов. Мы сотрудничаем с профессиональными поэтами, молодыми поэтами, поэтами, такими же, как мы, нашими единомышленниками, в плане написания текстов к некоторым песням. А некоторые группы, которые сами не пишут для себя тексты, они обращаются к современной татарской поэзии, к современным татарским авторам. И, например, группа Джуна в своем дебютном альбоме использовала стихи нескольких актуальных татарских поэтов. И новый альбом они тоже пишут на стихи татарского поэта. Каждый выбирает в этом плане свой метод работы. Естественно, отличительной чертой нашей музыки, наверное, является большое внимание к текстам. То есть мы не останавливаемся на таких темах, популярных в эстраде, как там «Тоска по деревне» или, допустим, «Поздравление на свадьбу» или «Юбилей». Наши ребята поднимают, сказать, более злободневные темы, которые волнуют нас, волнуют нашу аудиторию здесь и сейчас. И тем самым, наверное, мы расширяем сферу применения татарского языка, когда вот одна группа поет об урбанистике, об истории казанских районов, о казанских улицах. Другие поют о каких-то возвышенных чувствах, которые отражены в тексте. Третьи поют о каких-то социальных проблемах, начиная от защиты детей, заканчивая проблемами свободы, самовыражения художников. И все это, наверное, формирует в том числе и сферу применения татарского языка на сегодняшний день. Поэтому в каком-то плане поп-музыка в Татарстане и альтернативная музыка несет на себе такой груз ответственности за, во-первых, сохранение и расширение применения татарского языка и за совершенствование лексики самого языка, чтобы он отвечал требованиям времени, чтобы молодые люди могли выразить свои чувства, мысли и желания на актуальном языке.
Как вы уже сказали, артист — это человек, который может повести за собой толпу. У него действительно есть такая сила. Вы как человек, как директор лейбла, где артистов достаточно много, чувствуете ли вы за собой эту ответственность? Чего бы вы сами не допустили в своем лейбле?
Да, конечно, вот это как раз-таки продолжение ответа на предыдущий вопрос. Помимо ответственности за использование и развитие языка, есть еще одна из миссий нашего лейбла является воспитание вкуса у аудитории, вкуса к хорошей музыке, потому что нам близкие люди, которые слушают качественную музыку в разных жанрах, на разных языках, и у них должен быть выбор послушать не только качественную группу на английском или на русском, но и на татарском, чтобы аудитория не чувствовала себя отделенной от мировой культуры. Мы культивируем самые разные жанры в своем творчестве, и с помощью экспериментов находим в том числе и некое свое уникальное звучание, потому что мы исторически находимся на стыке Востока и Запада, и в нашей музыке можно услышать как и западные тенденции, так и восточные корни. Например, та же самая группа Койнар. Это ярко выражено в творчестве таких групп или в творчестве группы Джуна. Недавно у нас вообще была музыкальная лаборатория с выставкой народных инструментов города Альметьевска, где современные музыканты и сонграйтеры писали и записывали песни на аутентичных инструментах, но современным языком и с помощью современных технологий. Таким образом, мы попробовали примерить на себе то музыкальное наследие, которое досталось нам от самых древних наших предков, и почувствовать связь с тюркской музыкой, найти какие-то общие точки соприкосновения. Что касается аудитории, все группы, они более-менее представляют уже аудиторию, которую они хотят видеть на своих концертах. И благодаря их многообразию на крупных фестивалях, где мы собираем все наши группы на одной сцене, можно увидеть самую разную аудиторию, начиная от родителей с детьми, которые танцуют, например, под Ильгиза Шахразиева или под группу Джуна, заканчивая какими-то очень изысканными меломанами, которые танцуют под группу Уртик, или там татарскую молодежь, которая ценит настоящую татарскую поэзию, которая отрывается под группу Гауга или под рэпера Усала.
Шама бие бу бит син атаныш Кубуйлама бирек жиңел бу рахат не тыю Курыкмамында сізден бізден башқа бір кім юк Әйе, әмін сіне, әзлімдер Көзлеріңе,
Программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях директор лейбла «Ями Мьюзик» Ильяс Гафаров. Ну а только что прозвучала композиция трио «Мальси Мьюзик», Ильгиз и Зарина с песней «Ау». Наверное, не только в Татарстане, но и вообще такая проблема взаимоотношений продюсера и артиста. Она, наверное, будет всегда актуальна. То главное в работе с артистом. Как правильно выстроить взаимоотношения?
Ну, на эту тему и в наши дни идет много споров и обсуждений, так как мы активно общаемся с нашими коллегами из российской музыкальной индустрии, слушаем, о чем они говорят на своих вебинарах, кто каким опытом делится, и тут на самом деле у каждой музыкальной сцены есть свои особенности. Мы, например, здесь, в Татарстане, выступаем скорее своего рода менторами для музыкальной группы музыкантов, которые помогают найти свою аудиторию, найти правильные площадки, выстроить правильный диалог с аудиторией, помочь с пиаром, с СММ, с дизайном и так далее. И только во вторую очередь уже ищем в этом какую-то выгоду и рентабельность, потому что любая молодая сцена, любой молодой проект в первую очередь требует вложений, как и материальных, так и нематериальных. А с группами, которые уже активно гастролируют по фестивалям или могут собирать собственные, ну, большие площадки на собственных сольных концертах, мы работаем над усовершенствованием материальной, как бы, базы каждого проекта, потому что большое количество сил и ресурсов уходит у кого-то на запись альбома, у кого-то на съемки клипа, у кого-то на продвижение музыки в целом на разную аудиторию. В этом плане я могу сказать, что вот по истечению, наверное, там 10 лет мы нашли определенный баланс между творчеством и бизнесом, так чтобы каждый проект мог комфортно себя чувствовать на сегодняшней сцене и мог увеличивать не только свою аудиторию, но и свою рентабельность, так сказать.
А вы как-то контролируете своих артистов или даете полную свободу?
Наверное, это своего рода баланс между контролем и полной свободой, потому что в творческом плане они полностью принадлежат самим себе, то есть они сами выбирают, о чем петь, как петь, какие инструменты использовать и так далее. А в плане выбора площадок, допустим, для выступлений, они, естественно, советуются с нами, потому что у нас достаточно высокие требования к таким площадкам, не только с технической точки зрения, но и с точки зрения позиционирования. А это всегда идет в связке, потому что площадки, которые продвигают там эстрадную музыку, они, естественно, не ориентированы на живую. И наоборот, площадки, которые продвигают живую, независимую музыку, они, как правило, не работают с эстрадой, с фонограммой, со сценой, которая направлена на другую аудиторию. И как раз к таким площадкам мы обращаемся чаще и чаще находим понимание. Допустим, мы сейчас являемся резидентами Национальной библиотеки. Мы делали презентации альбомов как внутри библиотеки, так и на террасе. Наша аудитория очень полюбила эту площадку за то, что она находится, во-первых, в центре города, за то, что она открыта доброжелательно и в то же время имеет определенное техническое оснащение, которое позволяет делать мероприятия живой музыкой, кое не часто встретишь, допустим, даже в Казани. В то же время мы сотрудничаем с клубами, которые продвигают живую музыку. Их тоже можно практически перечислить по пальцам. И в этом плане им интересно познакомиться с нашей аудиторией, и наша аудитория комфортно чувствует себя в них, потому что это является частью их повседневной жизни. Они ходят туда не только на наши концерты, но и на концерты каких-то известных российских исполнителей или, например, казанских. Что касается других городов и регионов, мы, например, в этом году посотрудничали с Ural Music Night. Они дали нам отдельную площадку для нашего шоу-кейса, то есть мы привезли 8 групп в Екатеринбург, и они все играли на нашей площадке, которая представляла современную татарскую музыку. Это было, в принципе, наверное, впервые за нашу историю, когда крупный федеральный фестиваль выделяет отдельную сцену и выделяет современную татарскую музыку как отдельное независимое явление. Достаточно много хороших российских фестивалей, которые приглашают наши группы по отдельности. Допустим, Джуна ездила и в Москву, и в Санкт-Петербург, и даже участвовала в онлайн-конкурсах современной российской музыки. Памаш вот сейчас едет на фестиваль «Голос кочевников». Это фестиваль тюркской музыки, который проводится на Алтае. Рэпер Усал ездил на тоже крупный российский фестиваль «Дикая мята», где представлена вся российская альтернативная музыка на нескольких сценах. И с такими площадками мы с удовольствием сотрудничаем.
То есть не было такого, допустим, если группа скажет какую-то музыкальную композицию, такого не было, что нет, ты это не будешь петь, потому что вот мне это не нравится. Такого не было.
Скорее к нам обращаются за советом на этапе написания композиции до того, как началась запись. Потому что наш опыт позволяет оценить качество материала на этапе демо, демо-записи, и в этом плане у нас подход не такой, что нет, тебе не нужно об этом петь. Мы скорее советуем, как лучше донести идею композиции и через текст, и через аранжировку, и через какие-то приемы звукозаписи. Поэтому зачастую многие треки являются плодом какого-то коллективного творчества. Это коллективное творчество может рождаться внутри группы. Допустим, вот группа Кайнар — это совершенно самостоятельный организм, где собраны музыканты с разным бэкграундом, которые прекрасно друг друга дополняют. Или, например, трио Малси Мьюзик, Ильгиза и Зарины. У них треки рождаются прямо на студии, когда они собираются вместе. Просто они вынашивают какие-то идеи сначала в голове, а потом воплощают это на своих устройствах. И я подключаюсь скорее на этапе аранжировки и записи, когда все нужно просто структурировать, и чтобы это все красиво звучало и выглядело. Hey!
Да.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях директор лейбла «Yami Music» Ильяс Гафаров. Прозвучала композиция «Табигат Кёте», группа «Кайнар», лейбл «Yami Music». Сегодня многие артисты из Татарстана работают самостоятельно, говоря, что уровень продюсирования очень низкий, и выбирают действительно самостоятельный путь. Хорошо это или нет?
У нас вообще в Татарстане понимание профессии продюсера немножко сдвинуто в финансовую сторону. То есть большинство продюсеров у нас в Татарстане — это, по сути, концертные директора с большим пулом площадок, на которых они могут показать своих артистов, но которые совершенно не занимаются, допустим, цифровыми видами продвижения или, например, каким-то вирусным маркетингом. Mm-hmm. Есть еще саунд-продюсеры, которые более распространены, то есть любой артист может обратиться к любому саунд-продюсеру, то есть по-русски это будет аранжировщик. И в Казани достаточно много качественных аранжировщиков, которые могут сделать проект под ключ, но они не занимаются продвижением, опять-таки, ни на концертной площадке, ни в офлайне, ни в онлайне. А у нас принцип комплексного подхода, то есть у нас есть отдельный человек, который занимается концертами, есть отдельный человек, который занимается отгрузкой на цифровые площадки, и мы коллективно, в то же время коллективно занимаемся и стратегией продвижения каждого трека, каждого артиста. Иногда вместе с артистом, иногда вместе со всем коллективом. В этом нам очень сильно помогают наши собственные проекты, которые делают, делает наша студия. Большинство концертов, шоу-кейсов или фестивалей мы организуем сами, и мы можем сами выбирать, каким способом мы будем это продвигать, каким способом мы будем это организовывать и какие группы мы можем показать на той или иной площадке. В работе с независимыми артистами одним из плюсов является то, что практически каждая группа, каждый коллектив, они могут сами сформировать свое звучание, то есть у них у каждого есть свой любимый звукорежиссер или саунд-продюсер, с которым они работают. Иногда этот человек является частью коллектива, что им тоже очень сильно помогает, потому что каждый раз обращаться к разному саунд-продюсеру на аутсорс, это на самом деле недешево. А когда твой саунд-продюсер является частью твоей группы и твоим единомышленником, это, во-первых, и дешевле, и быстрее, и, с одной стороны, даже качественнее. На сегодняшний день мы зачастую работаем уже с готовым материалом, который нужно просто упаковать, правильно преподнести, показать правильным людям и попробовать продвинуть как в СМИ, так и в социальных сетях. Сейчас мы уже выходим на уровень российских музыкальных критиков, которые также пишут обзоры на некоторые наши релизы и используют отдельные композиции в саундтреках к своим фильмам, роликам и медиапроектам, которые выходят на российском уровне.
Альтернативная музыка сегодня становится все популярнее, как вы уже только что сами сказали, что и на российском уровне ее уже знают, если мы говорим про татарскую. Есть же еще сцена эстрадная, и она, скорее всего, никак не задевает музыкантов других жанров, но на больших сценах стоят именно эстрадники. Как вы думаете, сможет ли альтернатива не заменить, но хотя бы стоять на одной сцене с эстрадными певцами?
Ну, конечно же, может. Более того, мы в этом году планируем небольшие коллаборации с известными эстрадными певцами, с которыми у нас есть точки соприкосновения в творческом плане. Сейчас мы налаживаем некий диалог поколений, чтобы расширить нашу аудиторию не только среди молодежи, но и среди людей там, среднего возраста, старшего возраста. В творческом плане, на самом деле, с профессиональными музыкантами найти общий язык гораздо проще, чем с артистом, который там, эстрадная сцена — это просто своего рода там, развлечение или некий коммерческий проект. С развитием альтернативной музыки, с развитием жанров альтернативной музыки идет и развитие самих площадок, которые продвигают такую музыку, потому что есть фестивали, на которых уместно приглашать крупных эстрадных артистов, а есть площадки, на которых наоборот, на которые нужно приглашать что-нибудь посовременнее, актуальнее и более молодежное. Таким образом, есть традиционные там эстрадные фестивали, есть фестивали современной музыки, современной городской культуры. В этом плане у нас больше точек соприкосновения, наверное, с городскими площадками, на которых представлена музыка на, там, для разных субкультур, для разных национальностей и возрастов, потому что мы являемся в том числе частью этого многообразия субкультур, языков и возрастов. А эстрада, она немножко более замкнутая экосистема, потому что там есть среда, которая продвигает эстрадную музыку, она очень сильно коммерциализирована и очень мало зависит от качества самого артиста, качества произведений. Поэтому самим гораздо проще и дешевле, наверное, продвигаться на тех сценах, где ценится творчество и оригинальность, нежели наличие какого-то там капитала для и крупных вложений в рекламу, как в экосистеме эстрадной музыки. Вот. Но тем не менее, мы с удовольствием отдаем песни на радиостанции, которые готовы их взять бесплатно. С удовольствием участвуем в проектах, которые направлены на ознакомление слушателей с альтернативной, молодежной, там, независимой музыкой. Хотелось бы, конечно, чтобы таких проектов, возможностей в нашей медиа-среде было больше. Допустим, вот десятилетие нашего лейбла является своего рода таким одним из инфоповодов для того, чтобы еще раз поднять эту тему, актуализировать эту тему и рассказать об этом аудитории, которая раньше была с нами не знакома.
Еще
только что прозвучала композиция группы Ятмаз Дюсай «СБД». Слушательская аудитория лейбла, скорее всего, больше городская. А что делать с малыми городами? Как продвинуть музыку там?
Основное решение лежит в комплексном подходе, потому что, чтобы играть современную музыку в малых городах, нужно... Требуется наличие площадок, которые готовы технически принять такого рода коллективы, наличие энтузиастов, которые готовы организовать такого рода концерты. А с точки зрения доступности музыки для жителей малых городов, здесь вообще нет никаких препятствий, потому что сейчас цифровые площадки позволяют находить аудиторию в самых разных городах, как в Татарстане, так и в России. И в прошлом году мы, кстати, начали практиковать концерты в городах Татарстана. У нас было несколько достаточно теплых, хороших концертов в Челнах. Мы ездили на фестиваль «Каракус» в Альметьевск, например, который появился в прошлом году. Опять же, вспомню лабораторию с выставкой народных инструментов в Альметьевске. И количество таких предложений с каждым годом все растет. Мы надеемся найти еще больше единомышленников, которые будут готовы принять наших артистов, организовать их концерты и в то же время готовы будут что-то менять у себя в городе, у себя в районе для того, чтобы популяризировать качественную молодежную музыку.
Что вы прослушали композицию «Аманат» группа «Джуна». Мы уже про это немножко говорили, но хотелось бы вернуться. Постепенно стираются стереотипы в написании музыки. То есть пентатоника уже не обязательно, народные инструменты заменяются новым звучанием. Есть противники этого. Как вы сами думаете, вот эти традиции, они могут меняться или традиции не прибиты, грубо говоря, гвоздями и... можно с ней что-то делать.
Что касается традиций в музыке, они, в принципе, никогда не были обязательными. Допустим, когда Сайдашев писал свои первые произведения, в татарской музыке не было ничего подобного. Когда Эльхам Шакиров выпустил альбом «Свия», записанный живыми музыкантами, в татарской музыке тоже не было ничего подобного. На каждом этапе были свои первопроходцы, которые в последующем остались в истории, стали классиками для нас, которые нас вдохновляют. Кстати, мой коллега Радив Кашапов делал в прошлом году проект «100 татарских песен». Это сайт, который собрал музыкальные композиции 20 века, разбитые по категориям. Допустим, 10-е годы, 20-е, 30-е и так до 90-х. И это была большая работа совместно с музыковедами, которые составляли своего рода топ песен, которые актуальны и характеризуют эту эпоху. Там можно проследить, как менялись традиции с десятилетиями, как менялись традиции со сменой там, власти, эпох и национальных лидеров. На самом деле, если вот копнуть глубоко, не только в конец советской эпохи, а углубиться в историю, очень много традиций в татарском татарской музыки заимствована из разных народов, то есть из арабо-персидской музыки, из тюркской музыки, из русской музыки, европейской музыки. Поэтому в нашем случае мы не считаем, ну, не ставим перед собой задачи обязательно использовать все музыкальные традиции, которые есть у нас. Это на самом деле остается на усмотрении самих музыкантов. Кому-то ближе пентатоника, и она отражается, допустим, в синти-поп музыке группы Амаш. Кому-то близки тюркские инструменты, и они, допустим, отражаются в музыке группы Хойнар, которые используют тюркские инструменты и при этом играют полнейший там электропанк, очень авангардную музыку. Есть один элемент, который связывает всех их и нас между собой, и нас связывает с нашими предшественниками. Это мелодика самого языка. То есть главное, что есть в татарской музыке, по моему мнению, это не пентатоника, которая есть в других, у других народов тоже. Это не отдельно взятая мелизматика, например, которая есть тоже у других народов, или какие-то конкретные инструменты, а то, как язык живет в этой музыке и как язык задает мелодику музыкальных композиций. И в этом плане язык является главным, главным, что нас связывает между собой и нас связывают с предыдущими поколениями татарской музыки.
Были ли проекты, в которые вы не то чтобы не верили, а по крайней мере сомневались?
Мы-то как раз ни в чем не сомневаемся и верим во все, что имеет в себе творческую основу. Есть проекты, над которыми нужно работать долго. Например, когда к нам приносят демо-версию песни, у которой еще и нет аранжировки, и никто не представляет, как она должна звучать уже в итоговом студийном исполнении. Это требует больше работы. Когда артист приходит с уже готовым записанным материалом, может быть, и не совершенно записанным, но уже с наличием какой-то аранжировки вокальной партии и своим звуком. Здесь процесс становится более понятным и быстрым. Здесь можно только что-то улучшать, совершенствовать, делать более приятным слушателю, для того, чтобы шансы на успех у этого проекта были больше. Чаще всего мы сталкиваемся с, наверное, неуверенностью самих музыкантов, и в этом плане мы, естественно, как я уже говорил, как менторы их подбадриваем и поддерживаем, потому что это нормально для каждого музыканта сомневаться в успешности той или иной песни. Но наш опыт подсказывает, что даже если песня непонятна большей части существующей аудитории, может найтись такой проект или такой партнер или слушатель, который найдет максимально правильное применение данной композиции. Например, композиция может быть непригодной для радиостанции, но абсолютно гармонично звучать в каком-то саундтреке фильма, спектакля или еще где-либо. Допустим, вот группу Джуну сложно услышать на татарских музыкальных радиостанциях, но при этом они успели написать два саундтрека для двух ведущих татарских театров. Это для постановки Фарида Бекчентаева.
«Угасшие звезды».
Да, «Угасшие звезды», и для уже легендарной постановки «Хорорман», которая шла в Тинчуринском. Мало. У нас, наверное, на эстраде, кроме Эльмира Низамова, не может никто похвастаться таким вот арсеналом применения, такой широтой применения своей музыки. Естественно, ну, в этом плане Эльмир Низамов вообще уникальный композитор, песни которого полюбились и на эстраде, и на театральных площадках. И он еще успел недавно записать и выпустить альбом инструментальной академической музыки, которая в корне отличается от того, что он делает для татарского театра. Это уже вообще самостоятельный продукт, который может конкурировать с композиторами со всей России и зарубежья.
В завершении нашей программы, что бы вы пожелали начинающим исполнителям?
Ну, для начинающих исполнителей сейчас, наверное, самое благоприятное время, потому что у них в арсенале есть и соцсети, у них в арсенале есть большая база знаний, которую выпускаются на видеоплатформах в виде обучающих уроков. А у них есть современные компьютеры, которые сильно упрощают процесс написания музыки. Практически любой человек у себя дома, имея компьютер и пару подручных там приспособлений для звукозаписи, практически любой человек может в домашних условиях записать успешный альбом, примером чего является Билли Айлиш. И с другой стороны, конечно, для молодых исполнителей гораздо сложнее, наверное, пробиться на широкую аудиторию ввиду очень высокой конкуренции. В этом плане я советую всем включать свою изобретательность, смотреть, следить за успешными примерами независимых артистов, как в России, так и во всем мире, и всегда прислушиваться к своему внутреннему «я», потому что никто лучше вас не знает, как вам исполнять свою музыку, как вам ее продвигать и как ее позиционировать.
Илья, спасибо большое, что вы пришли к нам. Мы поздравляем вас с юбилеем, поздравляем ваш лейбл. Надеемся, что мы будем и дальше слушать и ваших исполнителей. Желаем вам больших премьер, больших концертов, большого-большого продвижения на всю уже страну.
Спасибо. Очень приятно было к вам прийти в гости.
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Диа. До новых встреч в эфире. Ну а завершит нашу программу группа «Амаш» с песней «His It». Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».